Мы с вами будем читать сегодня из книги Руфь, так что, пожалуйста, достаньте Библии, приготовьте книгу Руфь. Английский король Генрих VIII в один год своей жизни пережил такие несчастья, что мог бы назвать этот год по-настоящему ужасным. В 1536 году за 12 месяцев с ним произошли следующие события. В январе этого года, в самом начале, во время одного рыцарского турнира его выбили из седла, и он серьезно пострадал. Итогом этого падения стала язва на ноге, которая долгое время не заживала, и из-за этого он не мог продолжать свои спортивные занятия, которые он очень сильно любил, и из-за этого он очень сильно был расстроен. Из-за переживаний о состоянии его здоровья у его жены случился выкидыш. Затем до него дошли слухи о том, что его жена изменяет ему с ее собственным родным братом. Хотя, возможно, это были ложные слухи. В тот же год у него умер его любимый сын. На севере страны в тот же год произошло восстание. Причем Генриху VIII не удалось подавить это восстание. Ему пришлось из-за слабости своей армии заключить позорное перемирие. Ну и вдобавок ко всем этим злоключениям, ему в этот год исполнилось 45 лет. Это считалось тогда началом старости, и он тоже воспринял это как удар судьбы. Некоторые ученые считают, что от этого кризиса он так никогда и не смог оправиться. Когда с нами происходят какие-то несчастья, именно тогда мы сильнее всего начинаем задаваться вопросом, действительно ли Бог владычествует над всем? Правда ли Он знает, что происходит в моей жизни? Знает ли Он, как я пострадал? Как со мной несправедливо поступили? Как мне было плохо? Действительно ли Он все контролирует? Сегодня мы с вами будем читать книгу Руфь, и мы увидим ответ на эти вопросы. Хотя главная идея книги Руфь, главная ее тема – это обращение одной язычницы, моавитянки, к Богу, к истинному Богу Израилеву. Главная тема – это именно обращение язычницы. Но, тем не менее, здесь присутствует во всей этой книге еще одна очень важная тема. Красной нитью через всю книгу Руфь проходит тема Божьего проведения. Как Бог действует в жизни людей, в истории, через различные события и различные обстоятельства. В самом начале книги Руфь описывается, как семья израильтян, Елимелех, Наимень, а также их двое сыновей – из-за того, что наступил в их земле голод, они в поисках хлеба покидают город Вифлеем, в котором они проживали. Вифлеем – это в переводе с еврейского «дом хлеба». Так вот, в поисках хлеба они покидают дом хлеба, чтобы найти хлеб на полях моавитских. Но там они не находят хлеба, они так и остаются бедными, так и вынуждены нищенствовать и побираться, потому что впоследствии Наимень возвратится с пустыми руками в свой город. Но там они услышали, что Господь послал хлеб народу своему, и тогда оставшиеся уже в живых только Наимень, одна из всей этой первоначальной семьи, вместе со своей невесткой Руфью, язычницей и моавитянкой, принимает решение пойти и вернуться в Израиль. По сути, начало книги Руфь – это история об обращении Наимени. Та женщина, которая ушла от народа Божьего и 10 лет жила в языческом Мааве, вдали от Божьей скинии, не исполняя всех тех требований закона Моисеева, которые она должна была ежегодно исполнять, поскольку она была вдали от скинии, опять же. Итак, вот эта женщина, которая 10 лет прожила среди язычников, обращается, то есть возвращается назад к народу Божьему. А затем вторая половина первой главы книги Руфь – это история об обращении самой Руфи. Язычница, которая выросла в таком обществе, где не знала истины, не знала истинного Бога, но вот потом Бог привел в ее жизнь Наимень, израильтянку. И за 10 лет жизни с ней она услышала об истинном Боге. И теперь, когда Наимень объявила ей желание вернуться в Израиль, Руфь тоже исповедует свою веру в израильского Бога и решает вернуться вместе с Наименью. Это обращение Руфи. А на этот раз мы с вами рассмотрим конец первой главы и всю вторую главу, чтобы увидеть чудесное действие Божьего провидения. Мы с вами постараемся ответить на три вопроса. Первый вопрос. как далеко распространяется Божье провидение. Иными словами, в каких сферах оно действует? Над чем властвует Бог? Ну, на всякий случай поясню, что такое провидение, особенно, наверное, для молодых людей, которые присутствуют здесь на собрании. Провидение – это Божье действие в жизни, Божье действие в истории. То, как Бог осуществляет свой первоначальный замысел, свой план. Это и есть провидение, providence по-английски. Так вот, первый вопрос наш, как далеко распространяется Божье провидение, каких сфер жизни оно охватывает. Второй вопрос, что не означает учение о Божьем провидении? Очень часто это учение неверно преподносят, неверно однобоко, а то и вовсе извращенно интерпретируют, и получается неправильная картина, поэтому мы должны будем в связи с этой темой обязательно сказать, что не означает учение о Божьем провидении. И третий вопрос, это наоборот, что означает учение о Божьем провидении? Итак, давайте начнем с первого вопроса. Как далеко распространяется Божье провидение? Книга Руфь очень ясно показывает, что Божье провидение касается малейших деталей человеческой жизни. Бог властелин над всей земной историей, включая все аспекты жизни даже отдельно взятого человека. Во-первых, мы читаем в этой книге, что Бог властелин над несчастьями. Бог властелин над несчастьями. Я надеюсь, вы успели уже открыть книгу Руфь. Мы прочитаем из конца первой главы. Первая глава с 19 по 22 стихи. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наимень?» Она сказала им, «Не называйте меня Наименью». То есть сладкую, приятную, а называйте меня морою, то есть горькую, огорченную, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, то есть приятную, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Несколько раз в этих стихах говорится, что Бог контролирует несчастье. Взгляните на 20 стих. Наимень говорит, «Вседержитель послал мне несчастье». Дальше в 21 стихе она говорит, «Возвратил меня Господь с пустыми руками». И в этом же стихе «Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». Заметьте, Наимень не говорит «Бог не хотел, чтобы я пострадала». Это просто само собой произошло, как некоторые люди пытаются словно бы защитить Бога таким образом. Они боятся, что кто-то подумает что-то плохое о Боге, если вдруг допустить и сказать, что Бог посылает несчастье. Как это? Благой и любящий Бог. Бог есть любовь. Это висит лозунгом у многих людей. Либо на стенке, либо даже на зданиях написано «Бог есть любовь». И вот люди боятся сказать, но если Бог есть любовь, то как это? Он посылает несчастье. Разве это по любви? Никакой любящий человек не посылает несчастье. Несчастья. Но вот Наимень не пытается защитить Бога таким неправильным способом. И она даже не просто говорит, что Бог поможет мне пережить эти страдания. Ничего страшного, я справлюсь, и Бог поможет мне справиться с этим тоже. Нет, она прямо утверждает, что ее несчастье – это результат Божьего действия. Вседержитель послал ей горесть. Яхве дал ей страдать. Для чего Бог посылает страдания? Мы можем подумать о самой Наимени. Почему Бог послал Наимени эти страдания? Скорее всего, если учесть контекст всей этой книги, то, с чего она начиналась, помните, начиналась эта книга с неверного поступка одной израильской семьи, с того, что они покинули землю обетованную, с того, что они больше взыскали хлеба, нежели духовного благословения, с того, что они покинули народ Божий и стали жить отдельно от Божьего народа, в языческой стране, не заботясь об этом языческом и развращенном окружении, и 10 лет не возвращались к народу Божьему. Это был глубоко неправильный, с духовной точки зрения, глубоко греховный поступок. С этого начинается книга. Заканчивается же она тем, что Наимень возвращается в Израиль, и там Бог устраивает ее жизнь. Так вот, в середине между первым и вторым идет как раз вот эта вот важная вещь – страдание. После того, как она ушла из Израиля, Бог посылает одно страдание за другим, которое останавливает ее на этих путях, которое заставляет ее задуматься. Сначала умирает ее муж, глава семьи Елимелех. Потом ее сыновья берут в жены язычниц, что тоже было неправильным греховным поступком. Но Бог наказывает и еще больше ее семью. Оба сына умирают, и она остается одна со своими снохами-язычницами. Так вот, эти страдания побуждают ее вернуться обратно. Это то же самое, о чем говорит автор Псалма 118-го. Псалом 118, 71 стих, там сказано: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Автор говорит: «Благо мне, что я пострадал, хорошо, что Бог послал мне несчастье. Это очень здорово, что Яхве заставил меня страдать. Это принесло мне добро, потому что я научился таким образом Божьему Слову, Божьему закону». И, наверное, то же самое могла бы сказать и сама Наимень. «Вседержитель послал мне несчастье, и это для меня благо, потому что это подтолкнуло меня вернуться к народу Божьему». Итак, в некоторых случаях Бог посылает страдания, чтобы заставить человека обратиться к Богу. В других случаях Бог посылает страдания, чтобы показать нам, каково истинное состояние нашего сердца. Например, Бог испытывал народ израильский в пустыне. У них было мало воды, у них была достаточно однообразная пища, и они не выдержали этого испытания. До этого казалось, что все в порядке. Они исполнили повеление Моисея. Они помазали косяки дверей кровью жертвенного агнца. Они собрали свои вещи, они припоясали пояса, они съели этого жертвенного агнца, попросили золотые и серебряные сосуды египтян, ушли из Египта под руководством Моисея. Казалось бы, что все в порядке в их духовной жизни, в их духовном состоянии. Они все правильно сделали. Но если задуматься, то мы увидим, что все эти действия для них было сделать очень легко. Это были приятные для них действия. Почему? Потому что они вели к освобождению. Они вели их из рабства, где их угнетали, на свободу. Они давали им надежду, поэтому они с легкостью все это выполнили. Но вот как только они столкнулись с первыми трудностями, с первыми испытаниями в пустыне, тогда-то стало ясно, что их духовное состояние на самом деле очень и очень плохое. И Господь вынес свой вердикт израильскому народу в пустыне. В Псалме 94, 10 стихе он подводит итог тому, что произошло с этим первым поколением. И он говорит, Псалом 94, 10, «Не познали они путей моих». Не познали. Сначала казалось, что они сделали все правильно, они даже помазали косяки дверей кровью жертвенного агнца. Это такой значимый духовный символ. Они исполнили этот очень важный духовный ритуал или ритуал, имеющий духовное значение. То есть, казалось бы, все здорово, но вот испытания показали, что их духовное состояние плачевно. И Бог выносит им вердикт: «Не познали они путей моих, они никогда не знали меня». Трудности, страдания показывают и нам зачастую подлинное состояние наших сердец. Страдания, с другой стороны, могут приводить и к совершенно неожиданным для нас результатам. Иногда через страдания Господь посылает нам неожиданное благо, которого мы не могли даже предугадать. Ну, например, мог ли апостол Павел предугадать, что его тюремное заключение приведет ко благу? Казалось бы, когда главного благовестника, главного провозвестника Евангелия посадили в тюрьму, проповедь должна была остановиться. Некому будет уже так возвещать Евангелие. И казалось бы, ну почему, разве это мудро? Почему Божий промысел привел его к этому? Однако апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам, 1 глава, 13-14 стих. «Узы мои о Христе», то есть мое тюремное заключение ради Христа, «сделались известными всей притории, всей римской охране, которая охраняла этих узников, и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Страдания привели к неожиданному результату. Проповедь Евангелия не только не остановилась и не замедлилась, а наоборот, стала звучать еще более активно, и Евангелие распространилось еще дальше по всей Римской империи. И Господь произвел это неожиданно через страдания. Шотландский проповедник XIX века Роберт Мюррей Макчейн отправился с некоторыми друзьями в экспедицию в Палестину. Их первоначальной целью было благовествовать тем евреям, которые жили на территории Палестины. Они горели этим желанием. Однако случилось неожиданное событие. Они приплыли сначала в Египет, и затем взяли верблюдов и с караваном отправились по суше в сторону Палестины на север. И вот когда они ехали по египетской пустыне, один из пожилых членов экспедиции, доктор Блэк, заснул и упал с верблюда. Если вы видели когда-нибудь живого верблюда, то вы знаете, что это очень большая высота, когда верблюд встает, и с него страшно даже просто слезать и спрыгивать, не то что упасть во сне. И вот когда он упал с верблюда, его здоровье ухудшилось настолько, что он вынужден был вернуться обратно. Он не мог продолжать участвовать в этой экспедиции. Но он не может вернуться один, соответственно, несколько человек должно его сопровождать. Так что казалось бы, на первый взгляд, что это сильно ослабляло их экспедицию и проповедь Евангелия в Палестине. Казалось бы, что это ведет к плохим, к негативным последствиям. Однако случилось следующее. Он и несколько членов экспедиции отправились обратно в Европу, и по пути они зашли в город Пешт. И именно в этом городе Господь привел к ним в миссию большое количество евреев, и очень многие из них обратились ко Христу. Они шли, чтобы проповедовать евреям, и им казалось, что они должны будут проповедовать евреям там, в Палестине, и там, может быть, Бог пошлет пробуждение, но у Бога был другой план. Он развернул их и направил их в другую сторону, и там совершил это пробуждение, привел большое количество евреев. То есть эта цель действительно состоялась, и исполнилась она неожиданным путем, через страдания одного человека. Так же Господь иногда делает и в нашей жизни. Но в других случаях мы просто не можем понять смысла наших страданий. Здесь, на земле, Господь просто не открывает нам, почему нас постигают эти испытания. По-видимому, о смысле некоторых страданий мы узнаем только на небе. Вспомните Иова. Знал ли праведный Иов, почему он страдает? Нет. Мы, читая книгу Иова, знаем о том, что происходило за кулисами, верно? Мы знаем о том, как Бог позволил сатане искушать его, чтобы показать его праведность падшим ангелам. В этом был смысл страдания Иова. Однако Иов этого не знал. В некоторых случаях мы с вами тоже можем не догадываться о смысле страданий, которые нас постигают. Поэтому Соломон пишет в книге Экклесиаста, 7 главе 14 стихе. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое, то есть и благополучие, и несчастье, сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». В некоторых случаях, когда мы испытываем какие-то страдания, мы вынуждены просто закрыть свой рот на замок, размышлять и признавать, что мы не можем ничего сделать и ничего не можем сказать против власти Божьей. Ему угодно это сделать, и Он совершил, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Дорогой друг, знаешь ли ты цель своих страданий? Хочет ли Бог, чтобы ты через эти страдания пришел к Нему? Показывает ли Бог тебе через страдания, что твое сердце не таково, каким оно должно быть? Воспитывает ли Бог в тебе через страдания характер Христов? Прими это к сердцу и поступай в соответствии с этой целью. Но даже если ты не знаешь целей своих страданий, все равно ты должен знать одно – над всеми страданиями владычествует Бог. Уповай на Него. Далее в книге Руфь мы с вами видим, что Бог властелин не только над страданиями, но также и над случайностями. Бог властелин над случайными событиями. Мы продолжим читать книгу Руфь и прочитаем из 2 главы стихи с 1 по 4. «У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь моавитянка Наимини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. Обратите внимание на третий стих. Руфь пошла и пришла. Это описывает то, что Руфь приняла самостоятельное решение, шла самостоятельно, пришла на какое-то поле. И дальше в этом стихе сказано: «И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу». Случилось. Вам не кажется это слово странным? У первоначальных читателей, знающих Священное Писание, обязательно должен был возникнуть вопрос: а бывают ли случайности, которые происходят не по воле Бога? Оглядываясь на всю прошлую историю, Пятикнижие Моисеева, книгу Иисуса Навина, книгу Судей, они должны были знать, что всей историей управляет кто? Бог, несомненно. Да и другие книги Библии тоже содержат очень ясное учение на эту тему. К примеру, Соломон говорит об одном событии, которое иначе как случайным и не назовешь – о бросании жребия. Представьте себе, что два камня бросают в полу одежды. Один из них одного цвета, скажем, белый, другой камень другого цвета, черный. Они бросают их в полу одежды, то есть не видно, где какой камень. И вот человек тянет руку, затем наблюдатели замирают в напряженном ожидании. Он запустил эту руку в полу одежды. Какой камень он достанет? Он достает один из этих камней, либо черный, либо белый. Что может быть случайнее? Однако Соломон пишет в книге Притчи 16:33: «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». В полу бросается жребий. Когда бы ни бросали жребий, когда бы ни совершалось вот это вот абсолютно случайное, на первый взгляд, событие, все решение его, без исключения, во всех обстоятельствах и при любом бросании жребия, в конечном итоге, от кого? От Господа. Иными словами, Библия учит, что случайностей не бывает. Вернее, все события, которые кажутся человеку случайными, на самом деле направляются рукой Господа. И не произойдет ничего, что Господь не запланировал бы и не решил бы допустить. Почему же тогда автор книги Руфь говорит «случилось»? Потому что он описывает эти события с точки зрения земного наблюдателя. Если бы мы с вами рядом оказались в то время с Руфью, то нам бы действительно показалось, что это чистой воды случайность. Некоторые толкователи даже усматривают в этом особый литературный прием. Дело в том, что в оригинале дважды повторяются однокоренные слова. Можно перевести так: «и случился случай». Или «и случайно случилось». То есть автор делает на этом как бы избыточный акцент. Он специально заостряет внимание на этих словах «случайно случилось», чтобы читатель остановился и задумался. Один известный толкователь пишет по поводу этого стиха: «Это утверждение ироническое. Его цель – показать нелепость чисто рациональных объяснений того, что происходит с людьми, и открыть читателю более глубокое понимание Божьего провидения». На самом деле автор чуть ли не кричит: «Посмотрите на руку Божию!» Та же самая рука, которая послала голод в 1 главе 1 стихе. «Затем дала пищу» – 1 глава 6 стих. «Привела Наимини Руфь в Вифлеем» – точно в начале жатвы, 1 глава 22 стих. «И теперь направила Руфь к участку поля, принадлежащему Ваозу». То же самое мы видим в 4 стихе. Там сказано: «И вот Ваоз пришел». То есть снова описывается как бы случайное событие. Удивительное совпадение. Ваоз пришел проверить свое поле в то самое время, когда Руфь была там. Но и это событие направляется рукой Божьей. Заметьте, что здесь происходит. Перед нами раскрывается удивительная картина Божьего провидения. Никто не загипнотизировал Руфь. Никто не привязал к ее ногам веревки. Никто не тянул ее в каком-то направлении. Она, руководствуясь своим решением, своими глазами, она шла, смотрела, выбирала путь, принимала решение, какой ей сделать следующий шаг, в какую сторону свернуть, на каком месте остановиться. То есть она шла сама. Однако Господь все это время руководил ей невидимым, незримым образом и привел ее точно в нужное время к нужному месту. Бог управляет случайными событиями, включая спонтанные решения людей. Это не делает людей роботами. Просто Бог знает, как направлять человеческие решения. В книге Притчи, 21 главе, 1 стихе сказано, Притчи 21:1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его». Этот стих описывает такую ситуацию, с которой были очень хорошо знакомы фермеры в древние времена. Поскольку в Израиле очень часто был низкий уровень осадков, фермеры должны были собирать воду с большой территории, чтобы было достаточно воды для водоснабжения их полей. Что же они тогда делали? Они прокапывали каналы в земле, и эти каналы направляли воду с большой территории к цистерне, которая накапливала воду, или к полю, на котором росли какие-то растения. Так вот, фермеры очень хорошо знали, как управлять потоками вод и как направлять их в нужное место. Для того, чтобы эта вода перешла с этого места на это место, фермеру не нужно было брать и каждую молекулу воды самостоятельно переносить. Ему не нужно было брать и вычерпывать эту воду и самому носить пригоршнями или там ведерком как-то эти потоки воды. Ему достаточно было направить потоки вод. И фермер знал, как это сделать. И вот точно так же Господь знает, как направить сердце человека. Ему не нужно превращать человека в робота для того, чтобы человек пришел на то место, на которое Господь хочет, чтобы он пришел. Бог просто знает, как направлять наши сердца. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Бог знает, как направлять сердца людей. И то же самое мы видим во многих других местах Писания. Например, в книге Бытие 24:27 слуга Авраама говорит следующие слова. «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Опять же, слуга Авраама шел сам. Он собирал караван, он руководил этим караваном, он принимал решение, куда ему пойти, какую дорогу избрать, где повернуть. Возможно, он спрашивал дорогу, он руководствовался пониманием своего ума, он руководствовался видением своих очей, если так можно сказать, да? Он шел сам, однако привел его Господь. Интересный случай произошел с известным проповедником Сперджином. Ему было 17 лет. И его пригласили регулярно проповедовать в одной сельской церкви. В то же самое время директор одного христианского колледжа пригласил его поехать учиться. И Сперджин разрывался между этими двумя альтернативами. Он не знал, что ему лучше. Стоит ли ему продолжать это пасторское служение без образования, но все-таки уже сейчас реально проповедовать, заботиться о людях, или же ему стоит взять перерыв и пойти сначала учиться. И многие обстоятельства подталкивали его ко второму решению – пойти учиться в колледже. Так вот, Сперджин и директор этого колледжа договорились встретиться в определенное время в доме у одного из членов церкви, в которой был Сперджин. И вот Сперджин пришел в этот дом, но случилось непредвиденное. Он не увиделся с директором колледжа. Знаете, что самое странное? Дело в том, что в это самое время директор колледжа находился, знаете где? В этом же самом доме. Два человека находились в нужное время, в нужном доме, и так и не смогли встретиться. Оказалось, что случилось следующее. Директор колледжа ждал в зале, а Сперджина пригласили в салон. И служанка забыла сказать директору о посетителе. Директор же, не дождавшись юношу, написал ему письмо и уехал. Через короткое время Спержен стал пастором в той сельской церкви, а вскоре был приглашен в большую лондонскую церковь. И если бы не эта маленькая случайность, казалось бы, кто знает, как бы сложилась жизнь этого великого благовестника, через которого Евангелие услышали миллионы людей и обратились ко Христу десятки тысяч. Дорогой друг, Бог властелин над случайностями. Все события, которые тебе кажутся совершенно произвольными, находятся под Его контролем и происходят по Его изволению. Далее в книге Руфь мы видим, что Бог властелин над расположением людей. Бог властелин над расположением людей. Прочитаем дальше, следующие стихи этой истории. 2 глава с 5 по 9 стихи. «И сказал Воос слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Воос Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». В этих стихах мы видим, что сердце Вооза сразу же расположилось к Руфи, и он ей очень хорошо помог. Он сделал гораздо больше того, что требовал от него закон. Закон требовал просто не мешать ей подбирать колосья. Он не только не мешал ей подбирать колосья, но и он дал распоряжение о том, чтобы ее накормили, напоили. Таким образом, он сделал гораздо больше, это показывает расположение его сердца. Вот то, что его расположение было необычным, отметила и сама Руфь. В 10 стихе она скажет, «Чем снискала я милость в твоих глазах?» Иными словами, она сама была удивлена. Чем я этого заслужила? Почему ты ко мне так отнесся? Она была удивлена такому особому расположению Вооза к ней. Поистине Бог властелин над расположением людей, над тем, как они к нам относятся. Когда я учился на первом курсе медицинского университета, нам нужно было сдавать экзамен по физике. Это был последний экзамен в сессии, летняя сессия, конец года, уже был тяжелый год, и сессия была длинная, там было много экзаменов, и это был последний. По всем предыдущим экзаменам у меня были пятерки, но к этому предмету мне не удалось хорошо подготовиться. И вот надо же, как назло, мне попадается билет, в котором я толком не знал ни одного вопроса. Экзамен у меня принимал заведующий кафедрой, я до сих пор помню его имя, Александр Исакович Сирота. И вот он видит, что я не знаю билета. Я не отвечаю по-нормальному ни на один вопрос из тех, которые мне достались среди основных вопросов. Тогда он дает мне дополнительный вопрос. Ну, вы знаете, как иногда это в России делают. Он встает и выходит. Он дал мне дополнительный вопрос, встал и вышел, чтобы оставить меня одного, чтобы дать мне возможность списать. Но я этого не сделал, потому что я уже тогда был христианином. И когда он вернулся, он спрашивает меня по этому вопросу, по этой задаче, и я не знаю ответа, я не знаю, как сделать эту задачу, как ее решить. Тогда он дает мне еще один дополнительный вопрос и снова выходит, давая мне возможность посоветоваться с другими людьми, где-то найти подсказку. Но опять же, когда он возвращается, он видит, что я не воспользовался этой возможностью, нет у меня никакого ответа. Ну и вот я думаю, все, первая двойка, первая failing grade. Но заведующий кафедрой говорит, эх, беру грех на душу и ставит, как вы думаете, что? В России пятибалльная система. Вот двойка – это failing grade, потом есть еще тройка, четверка, пятерка. Как вы думаете, что он мне поставил? Он говорит, эх, беру грех на душу и ставит пятерку. Эй, несмотря на то, что я не ответил ни на основные вопросы, ни на один дополнительный вопрос. Для меня это было настоящее чудо. Поистине Бог властелин над расположением людей. Если Богу угодно, Он знает, как даже в самых тяжелых обстоятельствах, когда вы ничего не можете дать, ничего из себя не представляете, ничего не можете сделать, ничего не можете хорошего показать, когда вы an absolute failure, Но Бог знает, как даже в таких обстоятельствах расположить сердца других людей к вам. Бог властелин над расположением людей. Далее мы видим в книге Рут, что Бог властелин над слухами. Бог властелин над слухами. Давайте продолжим читать эту историю с 10 стиха. Вторая глава с 10 по 13 стихи. Руфь пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала Воозу: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Это очень важные стихи. Здесь показано то, что Руфь по-настоящему обратилась к истинному Богу. В этих словах заключен очень глубокий доктринальный смысл. Но у нас нет возможности разбирать их подробно, на это потребовалась бы отдельная проповедь. Мы же с вами обратим внимание лишь на одну маленькую деталь в этой ситуации. Взгляните на 11 стих. Воос сказал: «Мне сказано все, что сделала ты». Руфь его спросила: «Чем объясняется твое особое ко мне расположение? Почему ты проявил ко мне такую особенную милость, которой я даже не ожидала?» И Воос ответил ей, он объяснил, чем объясняется это расположение. Он сказал: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей, и как ты вообще обратилась к истинному Богу». Но интересно, кто сказал Воозу об этом? Могла ли Руфь ему об этом сказать? Нет, по всему видно из этой истории, что он ее впервые видит, она его впервые видит. Руфь ему об этом не говорила. Вряд ли ему говорила об этом Наимень. Он говорит о том, что... Кто-то другой сказал ему вот о Наимине и Руфе, как о третьих лицах. Да? Вот. Так что не непосредственные участники всех этих событий рассказали ему об этом. А он услышал об этом от каких-то третьих лиц. То есть кто-то узнал о Наимине и Руфе, слух распространился дальше, потом он передал второму, может быть, третьему, и этот слух дошел до Воза. Таким образом, здесь описывается ситуация слухов. Бог устроил так, что до Воза дошли слухи о Руфе. Но это устроил Бог. С таким же успехом Бог мог бы устроить так, что Воозу не было бы сказано о Руфе абсолютно ничего. Но Бог сделал так, что ему было сказано. Бог властелин над слухами. Мы чаще всего говорим о слухах как о негативном явлении, с которым нужно бороться. И это действительно так. Это правильно, потому что у скольких людей была загублена репутация из-за слухов. Как много друзей поссорились между собой из-за слухов. Но в то же время мы редко задумываемся над следующим. Бог властелин над слухами. Одним слухом Он позволяет распространяться, а другим нет. Он контролирует, насколько широко распространится какой-то слух и какой от этого будет эффект. И нужно заметить, что слухи действительно оказывают большое влияние не только на жизнь отдельных людей, но и даже на весь ход истории. 15 июня 1815 года особый представитель банкира Натана Ротшильда поднялся на борт специально нанятого для этой цели судна. Этот корабль спешно направился к берегам Англии. И этот человек вез важные новости. Новости о ходе битвы между англичанами и французами, между англичанами и Наполеоном, о битве при Ватерлоо. Как вы помните, кто выиграл в битве при Ватерлоо? Англичане, совершенно верно. Наполеон потерпел сокрушительное поражение. И вот с такими новостями 5 дней спустя агент Ротшильда прибыл на лондонскую биржу и направился непосредственно к своему боссу. Как бы поступил любой нормальный человек на месте Ротшильда? Наверное, он стал бы избавляться от французских акций, потому что Франция проиграла. Но не так поступил Ротшильд. Пользуясь тем, что еще никто не знал об исходе битвы, поскольку Ротшильд специально запланировал вот эту вот операцию, они наняли самое быстрое судно. Они устроили так, что их агент был готов. Как только стало понятным, кто выигрывает в этом сражении, он первым побежал, сел на это судно. И это судно было самым быстроходным, и оно на несколько часов обогнало все остальные суда. Так что он на несколько часов раньше прибыл к Ротшильду, и несколько часов было у последнего в запасе. Так вот, пользуясь тем, что еще никто не знал об исходе битвы, Ротшильд стал продавать не французские, а английские акции. Он продавал и продавал. И вскоре по всей бирже пронесся слух. Он знает. Люди говорили друг другу: Ротшильд знает исход битвы. Это значит, что англичане проиграли. И все поспешили избавляться от акций английского совета. Слух разошелся настолько широко, что большинство акционеров потеряли все, что имели, продав все свои акции. Всего через несколько часов цена одной акции упала до 5 центов. И Натан быстро скупил их все по цене оберточной бумаги. А когда пришли вести с поля битвы, все поняли свою жестокую ошибку. Английские акции взлетели выше, чем были до этого, и таким образом Ротшильд за одну ночь удвоил свое и без того немалое состояние и получил контроль над английской экономикой. Здесь мы видим в этом примере, как слухи повлияли на судьбу целой страны. Российский специалист по культурной антропологии и психологии массового поведения, доктор философских наук Акоп Назаритян, демонстрирует, что слухи влияли на ход очень многих исторических событий, в том числе на отмену крепостного права в России, на отмену рабства. Он же пишет об активном использовании слухов в разного рода политических кампаниях, даже в настоящее время. Вы сами прекрасно знаете, когда идет какая-то политическая кампания, когда голосуют, призывают голосовать за какого-то кандидата, ну, например, президентская кампания перед президентскими выборами, голосуют за одного кандидата, призывают голосовать за другого, вот специалисты по пиару активно используют разные слухи. И распространение этих слухов определяет ход истории, влияет на то, кто станет президентом страны. Итак, слухи оказывают огромное влияние на нашу жизнь. И вот интересно, что Бог властелин над слухами. Дорогие друзья, возможно, какие-то слухи распространяются в отношении вас. Может быть, эти слухи даже повредили вашей репутации. Или, может быть, слухи распространяются в отношении вашей церкви. И вам тоже очень больно это видеть и слышать. Но помните, что Бог властелин над слухами. Далее мы видим, что Бог властелин над пищей. Бог властелин над пищей. Прочитаем следующие стихи с 14 по 18. «И сказал ей Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Весь этот отрывок говорит о пище, о хлебе. Это очень важный момент в ходе всей книги Руфь. По сути, это поворотный момент в судьбе двух одиноких женщин, Наимини и Руфи. Помните, в книге Руфь рассказывается о том, как семья Элимелеха ушла из дома хлеба, из Вифлеема. Они ушли из дома хлеба в поисках хлеба. Потом они услышали, что Бог дал хлеб народу своему. Они решили вернуться в дом хлеба. И теперь перед нами стоит вопрос. Смогут ли они найти здесь достаточно хлеба, чтобы жить? Раньше у них было уже недостаточно хлеба в Вифлееме, из-за чего они ушли. И было недостаточно хлеба, по-видимому, даже на полях Моавитских. Поэтому они вернулись, услышав, что Бог дал хлеб народу своему. И у нас возникает очень острый вопрос. Смогут ли они теперь найти достаточно хлеба, чтобы их семья выжила? И Бог чудесным образом решает эту проблему. Он посылает им хлеб через добродетельного Вооза. В 14 стихе мы читаем: «Время обеда. Приди сюда, ешь хлеб, обмакивай кусок твою в уксус». Это говорит о хлебе, о пище. Дальше: «Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». Снова говорится о пище. В 15 стихе Вооз отдает приказ: «Пусть она подбирает и между снопами», то есть тоже, чтобы они давали ей побольше хлеба. «И от снопов откидывайте ей и оставляйте», 16 стих. Снова: «Дайте ей больше хлеба». 17 стих: «Она подбирала, вымолотила и вышла около ефы ячменя». Вот сколько у нее получилось хлеба, еды. И затем она вернулась к Наимине и дала ей то, что набрала, и то, что осталось у нее от обеда. Все это говорит о хлебе, о том, как Бог разрешил проблему пищи для этих двух бедных женщин. Руфь собирала оставшиеся за жнецами колоски. Это так мало. Если бы жнецы работали очень тщательно и подбирали все, и если бы Руфь собирала только лишь случайно упавшее за жнецами, то собранных колосков едва ли хватило одной женщине на то, чтобы один раз поесть. Но Бог милостив, Бог милостив. Он отправляет Руфь на поле Вооза, располагает к ней сердце самого Вооза и его слуг. Они кормят Руфь досыта во время обеда, и они оставляют для нее больше колосьев, чем обычно. Они не просто случайные колоски роняют, но они даже берут и вот такими охапками отбрасывают для нее. Она позади них идет и собирает это. То есть она собрала очень много, необычно много. И за всего за один день Руфь в результате собрала ефу ячменя, как мы в 17 стихе прочитали. Как много это ефа? Это около 10 килограмм. Сколько это будет в фунтах? 22 фунта, 22 pounds, да, приблизительно. Это очень много. Для двух женщин это должно быть достаточно почти на неделю. Как сказано во Второзаконии, 10 глава, 18 стих. «Бог дает суд сироте и вдове», то есть посылает справедливость сироте и вдове, «и любит чужеземца, который переселился с других сторон, с других стран, и дает ему хлеб и одежду». Бог позаботился о судьбе этих бедных женщин. Бог властелин над пищей. Далее мы видим, что Бог властелин над встречами. Бог властелин над встречами. Взгляните на стихи 2 глава, 19 и 20 стихи. «И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз. И сказала Наимень снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наимень: человек этот близок к нам, он из наших родственников». Обратите внимание на последние слова: «он из наших родственников». Казалось бы, это такая малозначительная деталь. Однако на самом деле эта деталь ключевая для всего этого повествования, ключевая для сюжета всей этой книги и ключевая для жизни и судьбы самой Руфи. И вот почему. Подумайте, если бы в планах Бога было только лишь позаботиться о пище для Руфи и Наимени, тогда Он мог бы послать Руфь на любое поле, ну, например, к любому доброму человеку, не обязательно к Воозу. Мало ли добрых людей было в Вифлееме. Мы можем предположить, что хотя бы еще кто-нибудь наверняка был добрый и тоже смог бы помочь вот таким вот образом этой женщине Руфи. Или еще проще. Бог мог бы послать ее на любое поле. Вот она бы просто шла по случайности. И на каком поле бы она ни оказалась, в любом месте. Бог взял бы и хозяина того поля расположил к ней. И любой, даже самый злой человек, дал бы ей достаточно пищи. Мог ли Бог это сделать? Да. Вот в таком случае, если Бог таким образом позаботился бы о Руфи, это было бы как бы широкое такое действие Божьего провидения. Знаете, broad sweeping providence. Это было бы подобно очереди из автомата. Представьте себе, что есть мишень где-то, вы берете автомат, or automatic gun, да, и вы стреляете, делаете широкую очередь от одного конца до другого. И вот какая-нибудь пуля да попадет, да? Бог мог бы и так сделать. Она пришла бы на любой участок поля, и Бог просто того человека расположил бы к ней. Но не это сделал Бог. Бог сделал так, что она пришла на конкретный участок поля. Не просто к какому-то доброму человеку и не просто к случайному человеку, а именно к тому, который был родственником Наимине и, соответственно, Руфи. Почему это важно, спросите вы? Это очень важно. Дело в том, что только родственник мог бы позаботиться о будущем Руфи. В законе Моисеевом было такое условие. Если оставалась женщина вдовой, то есть у нее умирал муж, то о ней должен был позаботиться кто-то из ближайших родственников. И если бы Бог послал Руфь просто на какие-то другие поля, Он мог бы дать им достаточно пищи, но это не решило бы их проблему коренным образом. Им пришлось бы и на следующие дни снова искать пищу, и так до конца своей жизни. Но Бог послал ее прицельно, именно к Воозу, ее ближайшему родственнику, который сможет не только дать ей сейчас хлеба, но и искупить ее, жениться на ней в будущем, принять ее в свою семью. Вы видите, что Божье действие – это не просто такое sweeping providence, да, что авось что-нибудь да попадет. Божье действие прицельно. Он знает, как привести человека именно к нужному человеку. Он знает, как двух людей свести вместе. И он это делает. Бог властелин над встречами. Однажды вечером одна девушка вышла к колодцу набрать воды. Она делала то, что делала обычно. Она взяла кувшин или, может быть, кожаный мешок, мехи, и она пошла к колодцу. Она и не подозревала, что в этот вечер встретит свата от своего будущего мужа. Имя той девушки было Ревекка, а у источника воды ей встретился слуга Авраама. Эта история описана в 24 главе книги «Бытия». Бог посылает людей точно навстречу друг другу. Ему не нужно trial and errors, you know? Ему не нужно несколько попыток совершить. Он знает точно, как привести одного человека к другому. Бог властелин над встречами. Наконец, книга Руфь показывает, что Бог властелин над безопасностью. Прочитаем последние стихи этой главы, 21-23 стихи. «Руфь моавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы своей. И сказала Наимень снохе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, то есть несколько месяцев, и жила у свекрови своей». Обратите внимание на 22 стих. «И не будут оскорблять тебя на другом поле». В принципе, Руфь могла бы оказаться на каком-то поле, где ее другие люди оскорбляли бы. Но Бог властелин над безопасностью. Он знает, как оградить человека от оскорблений, если это ему угодно. Он знает, как оградить человека и сохранить его в безопасности. Только от Бога в конечном итоге зависит безопасность каждого человека. Возможно, кому-то из вас знакомо имя Артура Гатти. Слышали такое имя Артура Гатти? Он был чемпионом мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях. И некоторое время назад, в 2009 году, он отправился с женой в медовый месяц в Бразилию. Казалось бы, что может угрожать чемпиону мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях? Однако 11 июля 2009 года он был найден мертвым в гостиничном номере. Поначалу следствие не знало, в чем причина, и было несколько версий. Одной из версий было то, что жена, собственная жена чемпиона мира, задушила его ремешком от дамской сумочки, когда он был пьян. Потом эта версия была отброшена, и была принята версия о самоубийстве. Что на самом деле произошло, только Богу ведомо. Но в любом случае ясно одно. Если даже вы чемпион мира по боксу, вы не в безопасности, если только Бог вас не сохранит. И наоборот. Даже если вы находитесь в самых трудных обстоятельствах, но если Бог захочет вас сохранить, то будь вы самым слабым человеком на земле, Бог сохранит вам жизнь, и вы останетесь в безопасности. Бог властелин над безопасностью. И сохранность вашей жизни, и то, будут ли вас унижать или нет, оскорблять или нет, останетесь ли вы в живых или нет, определяется в конечном итоге самим Богом. Итак, мы с вами говорили о том, как далеко простирается Божье провидение. И мы увидели, что оно охватывает все сферы нашей жизни. Бог властелин над всеми обстоятельствами. Нет ничего, никакой детали в вашей собственной жизни, которая выбивалась бы из-под Божьего контроля. И теперь давайте кратко рассмотрим оставшиеся два вопроса. Второй вопрос. Что не означает учение о Божьем провидении? Что не означает учение о Божьем провидении? Как я уже упоминал, это учение часто преподносится однобоко или вовсе неправильно и извращенно. И из-за этого многие люди неправильно это воспринимают и делают неверные выводы. Что не означает учение о провидении? Учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Во всей книге Руфь мы видим, что провидение Божье действует через активно действующих людей. Ну, например, Руфь не сидит дома, а идет и собирает колосья. Верно? Богу было угодно позаботиться о пище, о пропитании для ее семьи. Однако Руфь не сидит дома, она идет и собирает колосья. Дальше Воос принимает мудрые решения. Он отдает какие-то приказы своим слугам. Таким образом, провидение действует через активно действующих людей. Наиминь тоже проявляет активность. Она дает Руфе какие-то советы, благочестивые советы, мудрые советы. Таким образом, провидение снова и снова, мы видим в деталях этой истории, действует через активно действующих людей. Поэтому, хотя мы должны быть твердо уверены в том, что все обстоятельства нашей жизни находятся под Божьим контролем, и Бог управляет всем ходом истории и жизнью каждого отдельно взятого человека, тем не менее, это не исключает вашей молитвы. Это не снимает с вас ответственности за то, что вы должны молиться и просить Бога о Его провидении, о том, чтобы Он руководил вами, направлял вашу жизнь. Это не исключает благоразумия с вашей стороны. Дело в том, что Бог не случайно сотворил нас с головным мозгом, с разумом, с разумными способностями. И то, что у нас есть мозг, то, что у нас есть разум, это тоже часть Божьего провидения. Если бы Божье провидение действовало через пассивных агентов, если бы Божье провидение действовало через марионеток или роботов, тогда Бог с самого начала создал бы нас с головой другой формы. У нас была бы голова чуть пониже, вот, и без верхней части. Однако Бог по своему промыслу задумал сотворить нас вот именно с такой головой. Это значит, что Он хочет, чтобы мы ей пользовались. Божье провидение действует через людей, которые в том числе должны принимать благоразумные решения. И это значит, что вы также должны искать совета. Руфь слушает благочестивый совет Наимини и поступает по ее совету. Так что, несмотря на то, что Божье провидение управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, это не исключает того, что мы должны искать совета у благочестивых друзей или у духовных наставников. Ищите благоразумного совета. Писание говорит, мудрость бывает при множестве советников. И Божье провидение действует зачастую и направляет нас зачастую через вот этот добрый духовный совет или библейское наставление. Далее учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за свои греховные поступки. Учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за свои греховные поступки. Мы с вами читали в самом начале книги Руфь, или вспоминали, по крайней мере, об этих событиях, что Елимелех и Наимень уходят из Израиля. Эта семья совершает греховный поступок. И потом она пожинает последствия своего греховного поступка. Хотя Бог направлял эти события, и это было в Божьем промысле. В Божьем промысле было, чтобы какие-то израильтяне пришли в Моав, и от них язычница Руфь услышала об истинном Боге, поэтому Бог хотел, чтобы израильтяне оказались в Мааве. Однако, когда Елимелех и Наимень принимали решение пойти в Моав, чем они руководствовались? Какие у них были мотивы? Когда они на своем семейном совете собрались и стали обсуждать: «Елимелех, Наимень, что ты думаешь? Давайте пойдем в Моав». Ведь там, наверное, есть язычники, которые хотят услышать об истинном Боге. Давайте пойдем к ним с миссией и будем проповедовать им истину Божью. Таким ли было их решение? Этим ли они руководствовались? Нет, они ушли из Израиля просто в поисках хлеба, просто ради удовлетворения своих материальных физических потребностей, поставив их выше, чем духовные потребности. Мы видим, что они совершают грехи, и хотя Бог использует даже вот эти греховные последствия для того, чтобы сотворить благо, и для того, чтобы язычницу Руфь обратить к себе, Бог использует даже эти неправильные решения, даже вот эти греховные решения встроены каким-то образом в его промысел. Тем не менее, это не снимает ответственности с людей, которые принимали эти греховные решения. И они пожали наказание за свои поступки. Елимелех умер. Оба сына умерли, Наимин вернулась с пустыми руками, в бедности и нищете и так далее. Итак, учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за свои греховные поступки. И учение о провидении не означает, что людей не нужно благодарить за хорошие поступки. С другой стороны мы смотрим, да, мы сказали, что оно не снимает ответственности за плохие поступки, но также это учение о провидении не означает, что людей не нужно благодарить за хорошие поступки. Ну, например, Наимин могла бы сказать так. Она могла бы сказать так: кто тебе помог, Руфь? Воос помог. Ну, хорошо, а что ему еще оставалось делать? Конечно, он должен был это сделать, потому что так Бог распорядился. И все. Бай-бай, Воос. Но она не так делает. Что говорит Наимин? Она говорит: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Мы прочитали во 2 главе 20 стихе. Ее сердце исполнено благодарности. Она молится за Вооза, и она благодарит его и благословляет его за этот его добрый поступок. Хотя Божье провидение управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, но Господь действует через активных агентов. И Он располагает сердца каких-то людей, и по отношению к нам эти люди проявляют добрые дела, и мы должны их благодарить за эти добрые дела, наряду с тем, что мы возносим благодарность Господу. Верно? Итак, мы разобрали второй вопрос, что не означает учение о провидении. И третий вопрос, что означает учение о провидении. Теперь, после того, как мы сказали о том, какие сферы охватывает Божье провидение, и о том, что оно не означает, нам очень легко ответить на этот последний, третий вопрос. Учение о провидении означает следующее. Оно означает, что Бог знает, что Он хочет сделать. И Он знает, как сделать то, что Он хочет. Бог знает, что Он хочет сделать. Это Божий промысел, это Его план для всей истории, до самого последнего момента земной истории. Он знает, что Он хочет сделать. И Он знает, как сделать то, что Он хочет. Это Божье провидение. Это то, как Он направляет обстоятельства жизни. Это то, как сложно сочетаются на многих уровнях разные-разные действующие причины и действующие факторы. И только Бог может осмыслить и охватить своим разумом, как миллионы и миллиарды людей живут на этой планете и взаимодействуют между собой, и взаимодействуют с разными обстоятельствами и с факторами неживой природы. Только Божьей мудрости под силу охватить все это и направить это так, чтобы получилось то, что угодно Богу. Мы даже не можем, it's mind-boggling. Это невозможно нам даже понять. Но Божье провидение вот именно это означает. Бог знает, что Он хочет сделать, и Он знает, как сделать то, что Он хочет. Во всей книге Руфь мы видим Божью цель. Божья цель была спасти язычницу Руфь. И не только это. В самом конце книги мы видим, что Бог хотел произвести от Руфи великого царя, царя Давида, который станет даже прообразом Мессии Иисуса Христа. И Мессия будет сыном Давида. Таким образом, Руфь станет прапрапраматерью Давида и через него также и самого Иисуса Христа, Мессии. Таков был Божий замысел, такова была Божья цель. Бог знал, что Он хотел сделать, и Бог знал, как это сделать, и Бог сделал это. Это и есть чудесное Божье провидение. Дорогой друг, Божье провидение действует и в твоей жизни. Все обстоятельства твоей жизни не случайны. Если ты оказался на этом месте, это значит, Бог хочет, чтобы ты оказался на этом месте. По каким причинам, это уже другой вопрос, но тебе стоит над этим подумать. Возможно, ты пришел в эту церковь впервые, или, может быть, недавно сюда ходишь. Может быть, ты ходишь в эту церковь давно, но ты еще не обратился к Господу. Бог хотел, чтобы ты оказался на этом собрании. Бог хотел, чтобы ты услышал эту истину из Священного Писания о Божьем владычестве над всем. И Он хотел, чтобы ты знал, что если ты еще не обратился ко Христу всем сердцем, если ты не принял Его как Господа и Спасителя, если твое сердце не склонилось перед Иисусом Христом, если ты всю свою жизнь еще не посвятил Ему, то значит, над твоей жизнью висит меч. Висит меч Божьего суда. И в ту минуту, когда ниточка, на которой висит этот меч, оборвется, это будет не только последняя минута твоей жизни на земле, но это будет самая страшная минута твоей жизни на земле, потому что после нее открывается вечность, вечные мучения, вечное наказание в аду. И Господь хочет, чтобы ты знал это, но Он хочет, чтобы ты знал и вторую сторону этой истины, вторую сторону Евангелия. Бог настолько возлюбил тебя, Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Иисус Христос, Бог, второе лицо Троицы, сошел на землю, стал человеком и взял на Себя твое наказание, взял на Себя твои грехи. И если ты поверишь в Иисуса Христа, в Его жертву за твои грехи, если ты склонишься перед Богом и искренне попросишь у Него прощения, посвятив Ему свое сердце, Он обещает полностью простить твои грехи и даровать тебе вечную жизнь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.